и ночь запахла кровью. Неподалеку убили что-то живое, мясо еще не успело остыть. Внутри ворочался голод, зубы омывала слюна. Нет, это не лось, не олень. Лютоволк под жарой серой тенью скользил от дерева к дереву, сквозь лужицы лунного света, через сугробы. Ветер все такой же порывистый, то и дело менял направление. Лето потерял запах, нашел, потерял снова и насторожил уши, услышав далекий звук. «Волк!» Лето, соблюдая осторожность, пошел на голос. Запах крови вернулся, но теперь его сопровождали другие. Моча, шкуры мертвых зверей, птичий помет, перья и волк, волк, волк. Стая. За мясо придется драться. Они тоже его учуяли и смотрели, как он выходит на залитую кровью поляну. Самка, увидев его, бросила грызть сапог с застрявшей внутри ногой. Старый одноглазый самец с поседелой мордой вышел, ощерясь навстречу чужому. Молодой волк тоже оскалился. Бледно-желтые глаза лютоволка вобрали в себя клубок внутренностей, перепутанный с ветками, пар из вскрытого живота, голову, глядящую на месяц пустыми глазницами, красную лужу замерзшей крови. Люди. Только человек так воняет. Раньше их было как пальцев на человечьей лапе. Теперь их нисколько. Обыкновенное мясо. Раньше на них были плащи с капюшонами, но волки все и задрали в клочья. На сохранившихся кое-у-кого лицах торчат бороды в застывших соплях. Трупы уже начал заметать снег, очень белый по сравнению с их лохмотьями. За много лик от лютоволка беспокойно зашевелился мальчик. Черное. Братья ночного дозора. Лютоволка это не волновало. Они были мясом, а его мучил голод. Глаза трех волков загорелись желтым огнем. Лютоволк поводил головой, раздул ноздри, оскалился, зарычал. Молодой волк попятился, и лето учуял его страх. Но старый вышел наперерез чужаку. Он не боялся лютоволка, хотя тот был вдвое больше его. Их глаза встретились. Варк. Они покатились по снегу, терзая один другого. Двое других волков щерили зубы, следя за боем. Лютоволк куснул мех, сомкнул челюсти на тонкой, как палка, лапе, но одноглазый прошелся когтями по его животу, вырвался, перекувырнулся, снова ринулся в бой. Его желтые клыки щелкнули у самого горла, но лютоволк стряхнул старика, как крысу. Свежая кровь запятнала снег, прежде чем одноглазый лег и показал брюхо. Лютоволк, огрызнувшись еще пару раз, понюхал ему зад, задрал ногу и оросил побежденного. Двое других подчинились ему без боя. Стая была его, и добыча тоже. Лютоволк, обнюхав убитых, остановился на самом большом, без лица, с черной железякой в руке. Культя другой, лишенной кисти руки, была обмотана кожей. Из разреза на горле вытекала густая, вязкая кровь. Волк полизал ее, прошелся языком по разодранному лицу и вырвал кусок из горла. Никогда он еще не пробовал такого вкусного мяса. Покончив с этим человеком, он перешел к следующему и съел самые лакомые части тела. Вороны смотрели на него с деревьев. Волки доедали добычу за ним. Сначала одноглазый, потом волчица, потом молодой. Теперь они сделались его стаей. «Нет», — прошептал мальчик, — «у нас своя стая. Леди мертва, и серый ветер, скорее всего, тоже. Но где-то живут Немерия, лохматый песик и призрак. Помнишь призрака?» Падающий снег и кормящиеся волки начали меркнуть. Тепло касалось лица материнскими поцелуями. «Огонь», — отметил про себя мальчик. «Дым». Нос дернулся от запаха жареного. Лес пропал окончательно. Он снова был в длинном доме, в искалеченном теле, и смотрел на огонь. Красное мясо, которое поворачивало над пламенем Мира Рид, шипело и плевалось жиром. «Чуть ужин не проспал», — сказала она. Бран протер глаза, оперся на стену, сел. «Разведчик принес свинью». Ходор жадно поедал свою долю, бурмача «Ходор, Ходор». По бороде у него текли кровь и жир. Меч он положил на пол рядом с собой. Жаен откусывал от свиной ноги по кусочку, тщательно их прожевывая. Холодные руки стоял у двери с вороном на руке. В двух парах черных глаз отражалось пламя. «Он ничего не ест и боится огня», — вспомнил Бран. «Ты же сказал, что огонь нельзя зажигать», — сказал он разведчику. «Здесь его прячут стены, да и рассвет близко. Скоро отправимся». «Что случилось с теми людьми, с врагами?» «Они больше не опасны». «Кто это был? Одичалые?» Мира перевернула мясо другой стороной. Ходор жевал и глотал, не переставая бубнить. Только Жаен, кажется, понял, что здесь происходит. «Это были враги», — ответил холодные руки. «Люди ночного дозора. Ты их убил, ты и вороны. У них лица изодраны, глаза выклеваны». Холодные руки ничего не стал отрицать. «Это были твои братья, я видел. Волки сорвали с них всю одежду, но она была черная, как твои руки». Разведчик молчал. «Кто ты? Почему у тебя руки черные?» Разведчик посмотрел на них, будто видел впервые. «Когда сердце человека перестает биться, кровь застаивается в руках и ногах». Голос звучал еле слышно, такой же изможденный, как сам разведчик. «Они пухнут и чернеют, а все остальное тело становится белым, как молоко». Мира Рид встала, держа в руке лягушачий трезубец с насаженным на него мясом. «Покажи нам свое лицо!» Разведчик не шелохнулся. «Он мертвый, Мира!» Горло Брану обожгла желчь. «Старая Нэн говорила, что нежить из-за стены не может пройти сюда, покуда стена стоит, и несут свой дозор люди в черном. Он пришел за нами к стене, но пройти не мог. Послал вместо себя Сэма и одичалую девушку». Мирина рука в перчатке еще крепче сжала древко остроги. «А тебя кто послал? Кто эта трехглазая ворона?» «Мой друг, сновидица, ведунья. Назови как угодно. Последняя из древовидцев». Дверь распахнулась. В ночи выл ветер и кричали вороны на деревьях. Холодные руки не шелохнулся. «Ты упырь», — сказал Бран. Разведчик смотрел на него так, словно остальных вовсе не было. «Твой упырь, Брандон Старк».
«Твой!»
— повторил ворон у него на плече. И вороны на деревьях подхватили, наполнив ночь жутким эхом.
«Твой! Твой! Твой!»
«Жаен, тебе это снилось?» Мира ухватилась за плечо брата. «Что нам теперь делать?» «Мы зашли слишком далеко, Мира. До стены уже не добраться. Надо идти дальше, с упырем Брана, если мы хотим жить».